Говорит Радио Свобода. Общественное мнение граждане России у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях директор центра Лев Гудков. Здравствуйте, Лев Дмитриевич.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня наша тема – отношение россиян к власти. Какие надежды возлагают на нее граждане страны? Разделяется ли власть в их представлении на отдельные структуры? И что говорит такое отношение власти о российской ментальности или о российском общественном сознании? Чего вы ждете от власти? На тот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Я начну с этих сообщений. Александр из города, как он его называет, Нижние Нары, пишет: «Хуже уже не будет, хочется надеяться. Хуже может быть только разборка». Так я перевожу с латинского буквально слово «революция». Александр из Москвы: «Ждать бесполезно». Аксель из города, который называет «Секрет». «В России все идет к лучшему. Путин спас страну наперекор недоброжелателям в лице США. Они и их прихвостни могут визжать сколько угодно, они в будущем потерпят поражение». Рам из Челябинска: «Ничего хорошего не ждем. Стремительно растет количество нелегальных, неформальных групп антипутинских. Хоть и не столь быстро, но растет напряженность в обществе. Обещает власть и обещает, и конца этому не будет». «Не ждем ничего хорошего», — Валентин Заванов пишет. «В стране вакханалия коррупции, криминала и милитаризма. Будет только хуже». И еще один слушатель, который подписался НН из города Н, ждет хлеба и зрелищ. Лев Дмитриевич, прокомментируйте мнение слушателей.
На самом деле, действительно, никаких ожиданий здесь определенных не просматривается. В отношении к власти поляризовано по знаку, но явно не прослеживается какое-то устройство власти, понимание ее природы. А вообще говоря, отношение к власти – одна из самых интересных и тяжелых проблем российской истории.
Вот в ваших исследованиях какая возникает картина по этому поводу? Чего прежде всего ждут от власти россияне?
Ну, от власти ждут в соответствии с такими государственно-патерналистскими установками традиционно чего? Социального, ну, на первом месте, конечно, актуальные какие-то проблемы. Это борьба с инфляцией, это контроль над ценами. На втором, все, что связано с эффективной экономической политикой, то есть повышение уровня жизни, доходов населения, большей занятости, гарантией работы, жилья, вот все, что касается такого. На третьем месте это социальная защита населения, то, что под ней поднимается, то есть обеспечение пенсии, да, некоторого минимуму прожиточного для пенсионеров, медицинские, решение медицинских проблем, там, образование и прочее. То есть такого заботливого отеческого отношения к населению. Вот этого ждут. Ну и уже после этих проблем остаются проблемы, собственно, устройства власти. То есть люди ждут о том, что власть займется проблемами коррупции, такой проблемы, которые она, конечно, не может решить, потому что это устройство власти, оно и порождает такие масштабы коррупции. Ну и, наконец, очень важные тоже, это такие символические вещи. Это восстановление престижа России на мировой арене, это утверждение авторитета России. Ну, в общем, возвращение к «мы большая держава» к такому комплексу представлений.
Те ожидания, которые россияне возлагают на власть, звучат в одном из опросов «Радио Свобода». Вопрос был сформулирован так: «Каков ваш наказ депутатам Государственной Думы нынешнего созыва?» Отвечают жители Екатеринбурга, их записал наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
О пенсионерах подумать. Ну, нет сил смотреть, как живут наши пенсионеры в данный момент.
Какой смысл-то? Они нас слышат? Нет. Они перед выборами. Да, кричат, мы все сделаем, грудь себя бьют. А только сели то в кресло, пошел нахрен.
Поднять зарплату, наверное. Детское пособие. Продукты дорожают, цены поднимаются, все дорого, а зарплата маленькая.
Очень дорогое обучение сейчас в институтах, в вузах. Нужно больше бюджетных мест.
Чтобы транспорт ходил после 9 часов, а то работаем до 10, потом уехать из города на Уралмаш невозможно.
возможно.
А я не голосовал даже за них, я не знаю, у меня нет никаких требований и просьб к ним.
Проблема с жильем самая насущная. Чтобы программы работали, которые они создают, они не работают пока на данный момент.
Ну, проблемы прежние у нас. Стоянки во дворах, на детских площадках кругом машины стоят, развязки дорог и так далее. Чем больше расширяли, тем больше начинались пробки быть. Ну и еще одна проблемка — это жилье. Да безобразие дорогое.
Очень тяжело землю приватизировать. Это длится прямо годами.
В деревне что-то делать? Какую-то там программу или проект, что-то? А что уж им виднее? Или рабочие места создавать? Ну, что-то делать. Приезжать хоть туда. Там все пьют, работы нету. Пенсию получают старики. Эту пенсию все деревни пропивают.
Это были голоса жителей Екатеринбурга. Лев Дмитриевич, вас что заинтересовало в этом опросе?
Ну, в общем, это некоторая иллюстрация к тому, что я сказал раньше. Это такая звуковая иллюстрация к нашим данным. Она, может быть, тут что-то больше акцентировано, что-то меньше. Но, в принципе, все говорят о власти, о своем недовольстве власти и о зависимости этого. И не понимают, как изменить эту ситуацию. Это явно прослеживается. Ощущение такой беспомощности, недовольства, хронического причем, и зависимости.
А как же политические ожидания? Их совсем нет, или они просто не так ярко выражены, как экономические?
Ну, политические примерно такого же рода, поскольку представление о власти чрезвычайно не расчленено. Вообще, по типу сознания мы находимся где-то вот, если сравнивать с Европой, где-то в 17 веке.
Однако.
Ну, действительно, тогда лучшие умы Европы в конце 17-го, начале 18 века решали проблему, как можно ограничить абсолютизм. Вообще, чем может быть сдержан вот этот произвол в самодержавной власти? Какие можно найти? Ну, и с большим трудом, там, с кровью, с болью, действительно нашли выход. Не то чтобы привести хорошего и доброго правителя, который бы заботился, вещь малореальная, а именно этого, между прочим, россияне и ждут. А как поставить под контроль власть, как разделить ее, лишить ее права на самодурство, на такое, на барство, поставить ее под ответственность, сделать ответственное от общества. Не самодостаточно некоторой такой силы, и не представление о том, что власть владеет народом, а что власть — это всего лишь выборные служащие на время и прочее. Для этого, в общем, понятно, какой рецепт. Это разделение властей и взаимный их контроль. Независимость суда, независимость парламента, политических партий, ну и прежде всего, конечно, подчиненность исполнительной власти. У нас же прямо противоположное. И это сохраняется. Люди думают, что исполнительная власть должна контролировать и парламент, и суд, и политические партии, исходя из вот своих, как бы, из своей честности, из порядочности, из доброго отношения к людям.
Мы скоро продолжим нашу беседу.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Лев Гудков, директор Левада-центра. Рост цен – одна из проблем, которые волнуют россиян больше всего. Довольны ли вы мерами правительства по сдерживанию роста цен на продовольственные товары? Опрос на эту тему «Радио Свобода» провело в Тюмени.
Я эту информацию слышал, что они пытаются регулировать, но могу сказать, нигде это не заметно, чтобы они регулировали. Они сделали вид, и неизвестно вообще, что будет.
Они вот как набавили на сыры, на все, ну и что, и никто его назад не поставил.
Ну, увеличиваются пенсии, увеличиваются цены. Здесь прослеживается прямая закономерность. Мы живем еще не в рынке, а в монополизированной системе. Монополия диктует цены. Государство с этим слабо борется.
Изменений-то никаких, абсолютно, только вот в отрицательную сторону. Цены-то растут.
правительство ничего не делает для того, чтобы снизить цены абсолютно.
Что-то я думаю, из этого у них ничего не получается толком. От цен на нефть все зависит все равно, и цены на продовольствие и так далее.
Ну, на что, вот видите, как вот с молоком получилось так, что молоко это вырвалось. Ну, пока стоит хлеб, как подняли, сейчас держится. А сколько будет? До выборов додержит, потом будем видеть. Не было бы выборов, может быть, другая бы столовка была. Тут политика.
Принимают меры, принимают, а в жизнь-то не внедряют. Приходишь в магазин, а цены-то другие, а заверения вроде бы, что это все нормально. Растут цены.
Понимаете, у нас такая, видимо, психология у наших властей, что если человек старый, ему вообще уже ничего не надо. Все, ты на обочине. Получается так. И надежд, в общем-то, у нас на снижение цен никаких. То есть это тревожно.
Толку в росте цен от правительства ноль. Никакого.
С жителями Тюмени беседовал корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров. Похоже, что правительству в данном вопросе россияне не очень-то доверяют. Лев Дмитриевич, по вашим наблюдениям, это так?
Ну, вообще, правительству не очень высоко, не очень высоко оценивает его деятельность и не доверяют. Больше всего доверяют президенту, армии, церкви, а вот исполнительной власти чуть на уровне правительства или там местных властей, конечно, не доверяют и оценивают ее деятельность довольно низко.
То есть, если говорить все-таки о каком-то разделении власти на какие-то ветви, да, в сознании россиян, то все-таки выделяется отчетливо, да, отношение к правительству, отношение к президенту.
Не по ветвям власти, а по иерархии.
Да.
Угу. Президент полностью свободен от всякой ответственности.
Он, по мнению россиян.
По мнению россиян, разумеется. И на него возлагается в основном одежда, на то, что он смирит произвол чиновничества, поставит под контроль правительство и бюрократию и прочее. А на правительство падает вся ответственность, все шишки за то, что делается в стране. Ныне правительство в этом смысле представляется некой такой группой, элитой, работающей только на себя или собственных корыстных интересах, больше всего заботишься о том, чтобы удержать власть или преследовать какие-то собственные корпоративные, свои личные или корпоративные интересы и прочее. Но никакой ответственности в этом смысле перед населением правительство не несет, и это вызывает недовольство. Точно так же низко оценивается и деятельность суда, и парламента. И люди не очень понимают, чем, собственно, занимается Совет Федерации, парламент. Поэтому, если вы заметили, вот это вот брюзжание, действительно, раздражение, недовольство, оно высказывается, но оно не превращается ни во что другое, ни в какие действия.
А почему?
Люди, во-первых, не понимают, как можно действовать. Они не понимают, как должна быть устроена правильная власть. Вот, ответственная власть. Поэтому, ну, вынуждены терпеть и переносить свое вот это раздражение, вызванное терпением, на других. Можно сказать, что пассивность, вообще говоря, как сказала одна коллега, пассивность – это задавленная агрессия, задавленное недовольство властью.
Продолжим читать сообщения наших слушателей. Рита пишет: «Уважаемый Лев Гудков, как вам удается проводить опрос общественного мнения, когда граждане не получают правдивую информацию через Путина визор?» Вот такой она неологизм изобрела. «И не надуты ли рейтинги?»
Да нет, к сожалению, не надуты рейтинги. Они... Ну, то, что мы можем измерить, то, что мы можем получить, это та реальная картина состояния умов, массовых настроений, которые существуют в стране. В этом смысле мы не искажаем. Мне не очень нравится эта картина, но реальность такова. Как проводить в таких условиях? Ну, пока еще можно проводить исследования, и я думаю, что какое-то время эта ситуация продержится, хотя, конечно, все это делается все труднее и труднее. Люди немножко начинают побаиваться отвечать на эти вопросы, ну и, соответственно, выдают то, что хотят слышать власти. Но есть, пока есть возможность отделять все-таки реальные их настроения от того, что они стараются представить публике.
Валентин из Москвы пишет: «Внутри России, чего он ждет от власти? Внутри России победить коррупцию, вне продолжать разумную политику, противостоять невменяемым режимам». Александр из Нью-Джерси, США. Создание официального центра власти по типу Политбюро ЦК КПСС ждет. Александра из Симбирска. Мне 62. Жизненный опыт говорит, власть всегда обманывает, к сожалению. Ира пишет. В 90-х было трудно, но была надежда на будущее. Сейчас не жду ничего, потому что у российских властей задачи и проблемы параллельны моим. Дмитрий из Москвы. Хотелось бы, чтобы Россия стала демократической страной, где есть свобода слова, соблюдаются права человека, проходят честные выборы. Лично я за европейский путь развития, за дружбу с Западом. Лев Дмитриевич, вот интересное в ваших исследованиях ответы на вопрос, ну, спрашивали россиян, что вы прежде всего имеете в виду, когда говорите «власть»? Почти 65% имеют в виду президента, еще 16% его администрацию. О чем это говорит?
Ну, это говорит, прежде всего, о персонифицированном характере власти, а не вот то, о чем я говорил, не дифференцированном, не расчлененном. Вообще говоря, представление о том, что власть как бы связана с конкретным лицом, она всегда указывает на неразвитость общества, неразвитость его институциональной системы. Вот на то, что реальная власть не находится под контролем каких-то сил или групп, или институтов. Поэтому отсюда такое вот ощущение беспомощности, непонимания, почему, казалось бы, то, что должна власть делать, она не делает, и хроническое устойчивое недовольство. Надо сказать, что сами представления о власти – это самый консервативный элемент в нашей культуре, в нашем политическом устройстве. Само по себе давление власти на общество, оно не так сильно. И, в принципе, если бы люди хотели бы, реально хотели бы изменений и изменения структуры власти, они бы этого добились. Но отсутствие представлений, как должно быть устроено, нормальные, как в нормальных странах, эффективно работающие, ответственные перед населением, перед обществом власть, оно отсутствует. И именно поэтому всякие реформы, которые у нас начинаются, они тухнут, гасятся и упираются вот в это, непробиваемое отношение к власти.
А то, что называется вертикалью власти, как оценивается россиянами?
Ну, скорее положительно. Потому что люди надеются на Путина, они связывают то, что сегодня происходит, именно лично с Путиным. Хотя Путин здесь, в общем, не так много сделал. Но общая ситуация благоприятная. Цены на нефть для России, все-таки как-то идущие рыночные реформы, они дают заметное повышение уровня жизни, которое идет в зачет Путину. Все положительное в стране приписывается Путину, все плохое, все недостатки падают на нижележащие уровни. И действует то очень старое представление, еще примерно дореволюционное, что царь-то хороший, да, чиновники злые.
Бояре,
да.
Вот более 40% ваших респондентов говорят, что народу постоянно нужна сильная рука, то есть сильный властный руководитель. Еще 30 с лишним, что бывают такие ситуации, например, сейчас, когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках. В сумме это более 70%. И в ответах на другой вопрос почти 66% считают при этом, что власть должна находиться под контролем граждан. Как соотносятся, по вашему мнению, эти данные? По-моему, тут явные противоречия.
Да, давайте начнем с последнего. Конечно, люди считают, что власть вообще должна ориентироваться на людей и быть под контролем власти, и как-то отвечать. Но это чисто идеальная картинка, потому что, как мы уже говорили, люди не понимают, как можно контролировать власть. Они чувствуют себя абсолютно беспомощными, растерянными и вынуждены терпеть вот этот административный...
То есть не влиять на нее, не контролировать никак?
Не влиять, не контролировать, только просить и жаловаться. Вот единственное, что могут. Жаловаться в газету, на телевидение, в Европейский суд, куда угодно, но других способов они не видят. Это первое. Второе, напомните мне.
Я имела в виду, что в сумме более 70%, да, считают, что нужна сильная рука. Или вообще постоянно, или сильная, сейчас?
Сильная рука, или там сильный лидер, сильный руководитель государства нужен для того, чтобы прежде всего сдерживать злоупотребление чиновничества. То есть вот ту же самую коррупцию, своеволие властей, пресекать... злоупотребление слишком взорвавшихся чиновников, особенно руководителей ведомств и прочее. То есть, ну, как бы, глава государства должен, как хозяин в доме, как отец семейства, держать всех домашних в строгом порядке, в узде. Для этого нужна власть. Но, вообще говоря, еще одно добавление хочу сделать. Вообще, это было не всегда так. И когда мы только начинали наше исследование, в 88-89 году картина была прямо противоположная. Люди тогда выскочили из советской власти и вполне понимали, что такое произвол власти. И поэтому большая часть ответов тогда, примерно около 50%, говорили, что ни в коем случае нельзя концентрировать всю власть в руках у одного человека.
А что же изменилось-то с тех пор в сознании?
Изменилось, во-первых, разочарование в 90-х годах в характере реформ и вера в то, что, опять-таки, возвращение к старому представлению о добром царе, который может все-таки обеспечить власть, обеспечить порядок в стране.
А что говорит такое отношение к власти о нынешнем состоянии общественного сознания?
Неразвитости сознания, прежде всего. Неразвитость, задавленности. Вы знаете, даже, я бы сказал, об известного рода аморализме. Потому что что такое моральное состояние общества? Оно в чем выражается? В вере в друг друга, в солидарности, в доверии и в возможности организовываться, добиваться того, что люди считают. Неверие друг другу или подозрение в отношении друг друга приводит к тому, что у людей отсутствуют всякие возможности организовываться и добиваться своего. Отсюда единственная возможность – это просить власть смилостивиться и позаботиться о людях.
Спасибо, Лев Дмитриевич. И на этом мы завершаем на «Волнах Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовал Лев Гудков, директор Левада-центра. Программу вела Вероника Баде, продюсер Михаил Костуров. Оставайтесь, пожалуйста, на «Волнах Радио Свобода».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Южной Осетии при подрыве на фугасе машины с миротворцами пострадали 2 человека. Тяжелые ранения получил один из осетинских военнослужащих, а также местный житель, сообщила Интерфаксу председатель Комитета по информации и печати непризнанной республики Ирина Гаглоева. Андрей Ларионов, бывший советник президента России по экономическим вопросам, президент фонда Института экономического анализа, заявил о необходимости освободить политических заключенных в России. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Ларионов назвал позором ситуацию с политзаключенными в России. Предприниматель Борис Березовский намерен открыть в Грузии филиал своего фонда гражданских свобод. Как сообщают российские СМИ, в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2» Березовский заявил, что будет финансировать демократические институты и неправительственные организации в Грузии. В иракской столице Багдаде обстрелу подверглась так называемая «зеленая зона», особо охраняемый район, где расположены правительственные учреждения, посольства и штаб американского командования. О жертвах и разрушениях неизвестно. На юге Афганистана 2 солдата сил коалиции погибли, когда их машина подорвалась на мине. Они патрулировали район в провинции Кандагар совместно с афганскими военнослужащими. В Москве прошел митинг протеста против коррупции в администрации области. На Славянской площади собрались несколько десятков обманутых вкладчиков в строительство жилья в Пушкинском и Одинцовском районах. В своих бедах люди обвиняют, в частности, губернатора Московской области Бориса Грызлова. Бориса Громова. В Забайкальском крае продолжают искать двух мальчиков 7 и 9 лет, пропавших 16 марта в поселке Карымское. Проведенный в субботу осмотр местности с воздуха результатов не дал. На западе Казахстана, в городе Уральск, около 60 тысяч человек остались без воды.
На «Радио Свобода» мы представляем программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Тема сегодняшней беседы у нас звучит достаточно громко. Славянские блоги или блоги у славян или о славянах, Екатерина, как
у
правильно?
Славян.
Представляем гостя.
Гость наш сегодня блогер и журналист, он же Соукуп, который известен тем, что ведет блоги на нескольких славянских языках. Ну, расскажите, как так получилось, что я читаю ваш блог и вижу, что записи там идут одновременно по-русски и по-чешски.
Я, честно говоря, начинал только по-чешски, но так как Live Journal все-таки как бы более русскоязычное, то я начал дублировать по просьбам некоторых друзей, как бы ставить переводы. А потому что я как бы занимался не только Россией, но и Украиной, и Белоруссией, то иногда там пишу, или скорее у меня там появляются комменты и на украинском, и на белорусских языках.
И много ли в вашей френд-ленте людей, которые пишут по-белорусски, по-украински?
Наверное, где-то больше половины у меня.
Больше половины?
Больше половины. То есть, если совместно взять белорусов и украинцев. И плюс еще как бы нашел какие-то блоги тоже на польском.
Еще, значит, надо присовокупить к нашему перечисленному списку еще и польские блоги.
Да, но их так же, как и чешских блогов на LiveJournal достаточно мало.
Но, тем не менее, да, судя по тому, как вы описываете свою френд-ленту, у вас есть поле для того, чтобы сравнить, как ведут себя русские блогеры, украинские, белорусские, чешские и польские. Ну, вы действительно панславянский блогер.
Ну да, это мне, когда я учился белорусской, это, конечно, я делал очень много ошибок, и мне один мой белорусский друг, тоже журналист и блогер, сказал, что я, что это как бы, ну, не совсем белорусская, но такая как бы интерславиш блогер.
На Украине такие слова называют русизмы с ярко выраженным негативным оттенком этого слова. Я, как человек, выросший на Украине и учивший украинский язык в школе, хорошо себе представляю, как соблазнительно взять некое слово русское, придать ему какое-либо окончание, и получится очень похоже, очень, может быть, даже иногда и красиво, но совершенно не в духе языка украинского, который имеет гораздо больше корней латинских в своей основе, гораздо больше, чем русский. А принципиальные какие-то цели вы перед собой ставите? Ну, например, вот создать такой интерславиш, как вы говорите, и сделать из него вариант славянского эсперанто. Например.
Я как раз в интернете тоже наткнулся на попытку сделать такой общеславянский язык, общеславянское эсперанто. По-моему, называется Славио. То есть, если вы в Гугле, например, запишете, то должны найти страничку какие-то сумасшедшие, которые действительно пытаются сделать такой микс всех славянских языков, или же можем вспомнить одного тоже блогера, который живет, если мне память не изменяет, в Новосибирске, который пытается воссоздать сибирский язык и утверждает, что как бы он испогажен как бы русским, а что действительно существовал сибирский язык. Так что на тему языков как бы можем говорить очень долго.
Вот судя по тому, что вы назвали сумасшествием, попытку создать этот вот, как вы сказали,
интерславиш,
да, то вы не очень хорошо к этому относитесь.
Я думаю, что язык — это просто живое средство общения, и пытаться его запихнуть в какие-то точные рамки, ну, как бы не может привести ни к чему особо хорошему. И мне лично более как бы нравятся именно вот всякие отступления от нормы. Я читаю, например, моих некоторых друзей, которые из Закарпатья, которые пишут на вот настоящем, вот этом закарпатском, одном из многих закарпатских диалектов.
В Ужгороде слова мешаются в кучу так, что венгерский, чешский, польский, а венгерский совсем другие слова.
И они, румынский.
Например, они никогда не говорят «отлично», они говорят «файно». Что слово «файн» там в основе получается?
Можно я вас немножко переключу с проблемы славянских языков на, собственно, контент, который вы находите в этих блогах? Ну, понятное дело, да, что вы из русских блогеров выбрали себе каких-то близких по духу. Но, тем не менее, есть ли какая-то отчетливая разница между тем, что и зачем пишут в блогах русские и, соответственно, украинцы, белорусы, поляки, чехи?
Конечно, существует. Вот классический такой пример – это белорусский сегмент. Конечно, я сейчас должен заранее извиниться, что это все будут упрощения, естественно, там много.
Ну, конечно, да.
Но такая тенденция, что в белорусском, особенно белорусскоязычном сегменте, там существует вот такая ясная политизация. И это такое, как бы, и вот это национальное движение. Да. Мне это очень интересно, потому что я, как бы, сам учился на историка, и меня больше всего интересовали вот процессы национального возрождения там в 18-19 веке и то, что происходит в Беларуси, отчасти на Украине. Мне это очень сильно напоминает. Так что вот эта борьба за само право использовать родной язык, обогащать его новыми выражениями, приспосабливать к современным реалиям. Это мне невероятно интересно. И хорошо еще, что они не теряют чувство юмора, естественно.
Про чувство юмора это очень вы вовремя заметили, потому что время от времени как бы в пространстве между украинцами, белорусами, русскими, поляки и чехи, правда, не вмешиваются, но, видимо, в силу того, что латиницы пишут, вспыхивают такие вирусные споры. Ну, я уж молчу про в Украине, на Украине. Но время от времени... Последний был, по-моему, скандал, как раз белорусы очень возмущались, что русские что-то такое неправильно не то склоняют, не то пишут. То есть борьба за правильный белорусский язык выплескивается в русские блоги.
Ну да, то есть, если мы говорим о одном тоже случае, то как раз, по-моему, Тёма Лебедев написал, что как бы он никогда не будет писать «белорус», потому что это не по-русски, он всегда будет говорить «белоруссия». И из чего, естественно, опять разорился просто огромный скандал. Но это как бы вот такие как бы внешние раздражители, да. Очень хорошо это, например, видно на примере такого сообщества, как Украина-Россия, где фактически последние, ну, наверное, 2 года обсуждаются как бы вот несколько вопросов. Это если бандеровцы фашисты или нет, и был ли Голодомор, насильственная украинизация, то есть принуждение русских говорить по-украински, ну и еще как бы пару таких тем. А это уже 2 года, там фактически возникают одни и те же аргументы. И несмотря на то, что модераторы делают попытку как бы более-менее оставлять дискуссию в каком-то поле относительно приличном, то, естественно, часто это сбивается как бы на мат и как бы
резкие выражения.
Типа,
я должен сказать, что это очень болезненные темы для многих украинцев. И, скажем, непризнание России Голодомора – это такая пощечина сродни той, что, скажем, в Армении испытывал по отношению к признанию или непризнанию факту геноцида со стороны Османской империи. И пока этот вопрос не решен каким-то цивилизованным образом вверху, до тех пор внизу, то есть в народе, а в нашем случае среди блогеров, будет продолжаться переход на матерные выражения. Ничего не сделаешь. Это слишком болезненная тема.
Нет, это понимаю, но там тоже как бы есть такая вот психология как бы вот этих заядлых спорщиков, которым не нужно как бы приводить аргументы, потому что, естественно, за эти два года все аргументы уже были...
Новых не появилось, конечно.
Да.
Но вопрос не решен. Ну что сделаешь?
С другой стороны, вот похожая ситуация, например, в чешских блогах, ну или даже у нас как бы ситуация немножко такая как бы другая. У нас своего же нету все блогеры по разным ресурсам, так что такого массового феномена, как тут, не существует. Но каждая газета имеет, естественно, свои какие-то форумы под статьями. И вот когда я читаю форумы с моими статьями, то тоже как бы немного удивляюсь, потому что 80% из них абсолютно не касается темы как бы самой статьи, а начинается обвинение друг друга. Одни говорят другим, что они типа запродали с Америки, а вторые первым отвечают, что они как бы агенты КГБ и как бы всегда там унижались от русских и так далее. И это, между прочим, было у моей статьи про Московское биеннале.
А вы-то кому запродались, Америке или КГБ?
Я, честно говоря, учитывая... Как
я имею в виду с точки зрения атак на вас.
Обычно в процентов на 80 я запродался Америке. Но существует несколько как бы фанатов, которые часто появляются под этими статьями, и они утверждают, что все-таки я как бы агент КГБ.
Я думаю, что для блогеров это такое поле непаханное, что здесь можно писать очень много и аргументы какие-то изыскивать.
Да нет, Алексей, оно паханное много раз, просто соблазн его еще раз спахать, он вот никогда не оставляет наших
писателей. Оно такое перманентно писателей. Пашущееся, если можно так сказать.
Я, честно говоря, про то, что вы агент американского влияния, для меня это, честно говоря, неожиданно. Я не думала, что для чехов это тоже имеет такую сильно отрицательную окраску.
Ну, особенно в последние годы, ну, во время как бы президентства Буша существует как бы такая достаточно сильное меньшинство, которое как бы утверждает, что...
Понятно. А у поляков есть что-нибудь подобное?
У поляков, насколько как бы я могу судить, у них так же, как и в Чехии, в этом смысле как бы блогерская сцена развиваясь в похожем направлении, у них есть блогеры, которые при каких-то новостных ресурсах, да? Uh-huh. То есть одна из лучших польских газет, газета Выборча, у нее там есть специальный в интернет-версии, специальный отдел, где как бы блогеры от статусных журналистов той же газеты, ну, понятно, да. Или политиков, актеров, каких-то там людей.
Ну, в общем, звезд.
Звезд по, в общем-то, людей, которые как бы абсолютно случайно туда пришли. И они там ведут свои блоги. И вот этим звездам даже как бы иногда платят за то, что они там существуют, потому что это как бы газета потом использует и для печатной версии в качестве как бы какой-то обратной связи с читателями.
Скажите, а правильно ли я понимаю вот из вашего описания, что такого феномена, как вот русские блогеры, да, когда это просто никому неизвестные люди, которые научились писать интересно об интересном и таким образом обрели там тысячи читателей, да, не будучи изначально каким известными в какой-то другой области, что вот такой истории не наблюдается у братьев славян?
А потому что как бы это на многих ресурсах. Кто-то там, я не знаю, на Блогспоте, кто-то на Блогерет, кто-то там еще где-то, на чешских каких-то блогерских сайтах. То нет, в общем-то...
Общего пространства нет.
Да, нет общего пространства. Есть, конечно же, статусные люди, которые как бы считаются там отцами, основателями чешского интернета, которые ведут и свои блоги, но обычно это стендалон, то есть как бы самостоятельные блоги, и вокруг них там уже какое-то сообщество, где тоже возникают какие-то люди, которые признаны этим сообществом, что они хорошо пишут, интересно и так далее, но это не...
Но это все равно вторая роль по отношению к хозяину блога, да?
Во-первых, и во-вторых, люди, которые не ходят на этот блог, никогда, в общем-то, не узнают.
Не узнают.
А не было, скажем, обсуждения такой темы? Хорошо бы создать некий общечешский или общеславянский или общий чехословацкий по старой памяти блок. Не пытаются такое сделать или даже не обсуждается? То есть нету необходимости в этом?
Как-то вообще никто не видел нигде как бы призывы к чему-нибудь подобному и даже наоборот. Наверное, вряд ли бы кому-то вообще пришла в голову такая идея, как бы все как бы ценят свою как бы самостоятельность. Даже были такие как бы сообщества, которые, в общем, такие достаточно элитарные. Вот именно из тех людей, которые были одними из первых, да, то есть они потом, например, создавали свои уже закрытые блоги, или, например, вот первый человек, который начал издавать интернет-дневник, в общем-то, в форме своего блога, где-то там в 95-м году, Ондřej Neff, он 3 года назад убрал возможность ставить комментарии к его блогам.
Да? А читать есть... возможность оставил?
Читать,
ну,
да.
Спасибо на этом.
Но просто
он решил, сама идея блога, уже... в общем, да. извратилась. А в всяком случае, так как ее понимают здесь, в России.
Ну, в общем, да, для российских блогеров это было бы более чем странно. А как вы думаете, почему такая идея даже не возникает? Это от менталитета, может быть, зависит, от взгляда на жизнь жителей страны? В этом причина или, может быть, что-то еще?
Мне кажется, что как бы частично это тоже из-за как бы особенностей развития, что то, что в России существует ЖЖ в такой форме, по-моему, это уникально и просто как бы пришло в правильное время, правильные люди, вот статусные фигуры интернета, которые начали это развивать, а в других государствах, и в той же Америке, в общем-то, такого нет. Если вы посмотрите на, скажем, цитируемых американских блогеров, которые действительно достигли каких-то топ, более половины, это stand-alone блоги, а остальные уже как бы опять разбросаны по разным сервисам. И в этом смысле как бы Чехия или там Польша никак не отличается от Германии, Франции, которые, в общем-то, тоже достаточно большие страны.
А как вы думаете, Россия, вот этот этап развития, то, что мы называем блогосферой, это отсталость или это, наоборот, передовая позиция? Может быть, Россию ждет тоже такую же? Центростремительная, атомизация. Да, атомизация,
трудно,
точно.
Трудно сказать, конечно. Для меня это, конечно, очень приятно, как бы для пользователя ЖЖ, естественно, очень как бы удобно иметь это все на одном ресурсе, а не искать по не знаю где. И я как-то не хочу абсолютно уходить из ЖЖ, но понятно, что другие люди уже в последние 2 года, особенно во время всех этих как бы ссор и слухов о покупке компании СУП, же они уходили, пытаются найти что-нибудь другое, но пока меня ничего как бы не убедило, что оно лучше. И с другой стороны, как бы жизнь блогера, она тоже имеет какой-то свой период полураспада, если можно так выразиться, и много людей, которые вели свои дневники, скажем, 8 лет, они, естественно, уже не те, я не знаю, 20-летние, или сколько им там было, и они уходят, но появляются другие.
Я на самом деле склонна думать, что вот такой феномен российского именно ЖЖ, это как бы продукт нескольких факторов, и в частности, что с одной стороны в России сильно уменьшалась общественная дискуссия в СМИ, там по разным причинам, в основном политическим. А тут образовалась такая площадка для свободной дискуссии. Возможно, что в Чехии и в Польше просто нет нужды в подобном
объединении.
Да. И я в свое время тоже смотрела, правда, честно скажу, чешские и польские не изучала, а вот как устроены американские и частично европейские блоги, мне было интересно, и действительно я обнаружила то, что там вот статусные фигуры, к которым стремится читатель, да, и комментаторы. А вот такого единого пространства, на котором все происходит, и несмотря на то, что в нем тоже, естественно, есть некая дифференциация, это одна группа, это другая, это третья, но нет строгой границы между ними. Все эти границы прозрачны, и все равно, если, там, как модно выражаться, в альтернативном ЖЖ появляется какая-то интересная запись, ссылку мы увидим, да, в своей Франкленте обязательно. Не в первый день, так во второй, если там реально какая-то разгорелась битва.
Это серьезный вопрос. А вот в этих атомизированных маленьких сообществах между ними есть горизонтальные связи? Как, скажем, узнается о том, что появилась где-то в каком-то блоге, пусть даже в самом закрытом, интересная статья, кто-то прочел, дальше он просто сообщает о ней?
Да, это
обычно таким путем все идет, да?
Существует, да. По крайней мере, в Чехии, в Польше, в общем-то, тоже это все-таки больше сообщества как бы по интересам, да? То есть они ходят читать там этого человека, потому что этот человек пишет о каком-то субъекте, который им интересен, я не знаю, от разводения каких-то там редких пород собак по, я не знаю, права человека в Китае, да, и очень часто эти блоги, как бы, бывают действительно монотематичные, и там гораздо больше стремление к такой, как бы, альтернативной журналистике, и то, что, как бы, тут пишут о, я не знаю, политике и о том, как утром сломал зубную щетку и что у него сломалась автомашина, то такого...
Это и все в одном блоге это будет,
да? Все в одном блоге, это такого, это очень нетипично для...
Вот интересно, это считать ли это более совершенной формой развития блогов вообще? То есть такая тематизация блогов? Или же, наоборот, считать, что это противоречит изначальной идее блогерства, как вот такого свободного обмена мнениями, обмена мыслями? Как вы думаете?
По-моему, это как раз первоначальный грех, как бы, блогов, что это, с одной стороны, дневник, где можно записывать действительно...
И про зубную щетку в том числе, да?
Щетку и, я не знаю, рецепт там... какого-то там хорошего блюда. И с другой стороны, это же открытый дневник, да? То есть это фактически СМИ. То есть это фактически как бы
это мы
для других...
не разделяем насчет СМИ. Это публичный дневник, скажем
это
так.
Это публичный, да? Дневник, но, по-моему, там всегда был элемент такого, как бы, будь сам себе журналистом, да? И очень много как раз именно сетевых журналистов начинали именно с блогов. В какой-то момент это, естественно, перерастает, как бы, возможности одного человека, соответственно, нужно набирать других людей, и это уже разрастается в полноценное интернет-издание. Но там всегда вот эти две тенденции будут, по-моему, присутствовать. То есть желание не только, что это публичный дневник, но желание, чтобы тебя читали. Да? И каждый ищет, у многих, естественно, не у всех, ищет свою нишу на этом, как бы, рынке блогерских услуг, если так можно выразиться, и каждый выбирает свою тактику.
Когда мы заговорили о славянской идее блогов или блогах о славянах, еще один есть же важнейший элемент славянской блогосферы – это Сербия. Страна с очень горячей, скажем так, последней историей недавней. С ними вы никак не связываетесь? Есть у вас вот по этому поводу контакты?
У меня только как бы в ЖЖ пару френдов, которые пишут по-сербски. Но, честно говоря, как бы, насколько я понимаю, все они каким-то образом связаны с Россией. То есть или тут они жили, или это вообще как бы русские, которые живут в Сербии. Так что мне трудно на основании только ЖЖ строить какие-то догадки, как выглядит сама благосфера в самой Сербии.
А с болгарскими коллегами вы не сталкиваетесь?
С болгарскими опять-таки только что-то, когда у них были выборы, то я что-то там читал в болгарском, нашел каких-то людей в ЖЖ, а потом еще у...
Боже мой, у нас даже болгары есть.
Есть.
Ну а что? Тоже славянский народ, и интернет есть наверняка.
Нет, интересно, что они так или иначе тяготеют.
И Википедия есть болгарская.
Появляются на той же платформе, где... резвятся русские, украинцы,
ну, да,
белорусы.
Ну, действительно, это то же самое, как бы, что и с чешским, да. Я тоже, как бы, веду свой дневник ЖЖ, потому что, как бы, я связан с Россией профессионально и,
ну,
лично,
понятно,
и так далее.
Да.
Так что поэтому я выбрал этот ресурс. И, по-моему, большинство людей, которые как раз...
Ну, по статистике, это на самом деле ЖЖ уже давно перестал быть самым массовым ресурсом. Live интернет, судя по... тому, как это Яндекс считает, Live Internet более популярная платформа. Mm-hmm. И не исключено, что именно в эту сторону будет развитие. Хотя в лайф-интернете как-то особенно не принято обсуждать общественно-политические темы, там какая-то другая жизнь течет.
Ну, а еще ваши близкие, самые близкие собраты из Словакии, с ними-то у вас есть контакты? Язык очень близкий, да?
Язык, да, конечно, очень близкий. Но там я скорее слежу за как бы или стендалон блогами, и в одной газете как раз есть тоже свой блог отделение. И еще нужно признать, что еще очень много Словаков как бы пишет в чешские блоги, опять-таки. То есть тем, что мы друг друга прекрасно понимаем, то как бы по-словацки пишут комментарии, и мне в том числе как бы в газете. Так что это считается, в общем, такое достаточно совместное пространство.
Ну, а вы сами расцениваете свою деятельность вот по изучению, что ли, славянских блогов или блогов славян, какой-то вы к этому относитесь как к научной деятельности или к чему-то, как к чему-то еще?
Так, с одной стороны, это немножко как бы профессиональное, да, потому конечно, что как бы все-таки, если, я не знаю, я в Украине бываю там 3-4 максимум раза в год, то как бы держать руку на пульсе меня как раз сильно помогает именно вот эти блоги, тоже касается как бы Белоруссии. И если уже говорить как о каком-то там мессианстве или какой-то более высокой цели, чем утилитарное использование это для моей работы, то я пытаюсь предложить свое видение ситуации с чешским опытом. И, между прочим, вот в рамках этих всех дискуссий, как бы Россия, Беларусь, Россия, Украина, то я думаю, что наш опыт тоже интересен.
Ну что ж, я вам могу только пожелать, чтобы опыт был не только интересным, но и востребованным, чтобы была такая и практическая, и научно-теоретическая польза, но и общечеловеческая.
Спасибо.
Спасибо большое. У нас в гостях был Онджей Соукуп, журналист и блогер. Желаю вам успеха в расширении вашей френд-ленты на разных славянских языках.
Спасибо, Онджей. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Радио Блог». Программу вели Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.